Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров. Как незаметно бегут года». Изабелла Юрьева. Передачу подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 29 августа 1996 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете программу московской редакции, посвященную выдающейся исполнительнице цыганских песен и русских романсов Изабелле Юрьевой. Она называется «Как незаметно бегут года».
Увидя вас один лишь раз, не знаю, что со мной сталось. И под огнем волшебных глаз больное сердце к вам так рвалось. Это первый романс я исполнила ему. Он мне сказал, увидя вас один лишь раз, могу сказать, что вы прямо можете идти на сцену. А я с конца начала, а надо начало вам сказать. Ну, он аккомпанировал Вяльцевой, Таскин был такой.
Программу «Встречу с Изабеллой Юрьевой» подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Мы продолжим нашу программу после объявлений.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
«Американский час» с Александром Генисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
В эфире «Поверх барьеров». Изабелла Юрьева. «Как незаметно бегут года».
Памяти порой отрывки детства, друзья, сосед, твой облик мой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих забав, вообще чудесный, славный парень Саша. Ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу, Саша? Помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цветут, нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Где ты, милый мой, чудесной юности герой? Веселый Саша и дружба наша, приятель мой. Помню о тебе, весели в радости, в беде. И не забыть мне никогда твою улыбку и глаза. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер?
так много в жизни ласки, как они заметно бегут года. Жизнь кипит кругом, и нам не думать о былом, ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаю, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму, потом спрошу тебя лукаво. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цвету? Нет ярче красок нигде и никогда. Много в жизни ласки, как и незаметно бегут года.
Года и вправду бегут незаметно. И Изабелле Юрьевой, исполнительнице этой песни, написанной специально для нее, певица, ставшая знаменитой еще в 21-м году, исполнилась ныне 94 года. Дата как бы не юбилейная, однако же в таком возрасте любая дата является знаменательной и круглой. Некогда Арсений Тарковский написал: «Мало тех вещей, среди которых я в детстве жил, на свете остается. Где лампы молнии, где черный порох, где черная вода на дне колодцев». Юрьева могла бы повторить строки поэта. Она начинала в те дни, когда в России, как и везде в мире, царили граммофоны с широкими раструбами и мембранами, срезающими вьющуюся угольную стружку с допотопных легко бьющихся пластинок. А ныне фирма «Мелодия» выпустила компакт-диск лучших ее песен. Изабелла Даниловна, и в почтенном возрасте остающаяся Примадонной, резко раскритиковала оформление этого альбома за отсутствие эффектной фотографии и вообще за то, что альбом выходил без согласования с нею. И как истинную Примадонну, Изабеллу Юрьеву долго пришлось уговаривать выступить на радио «Свобода». В конце концов она согласилась. В Южинском переулке, в центре Москвы, в красном старом кирпичном доме, где живет певица, побывал Илья Дадашидзе.
«Только обязательное условие, никаких цветов», — сказала по телефону Изабелла Юрьева, разрешив наконец встретиться с нею. «И я пришел с коробкой конфет, которые оказались ее любимыми. Меня пожурили за напрасную трату денег и продемонстрировали точно такую же коробку, приготовленную к моему визиту. Первое ощущение — необыкновенная легкость этой очень маленькой и очень подвижной женщины. Боюсь, вас просквозит», — воскликнула она после того, как я представился и, что называется, шаркнул ножкой и, легко вспорхнув на диван, захлопнула форточку под потолком. Дальше был чай, во время которого Юрьева говорила в микрофон. Это не было интервью. Скорее, поток сознания с отступлениями, неожиданными поворотами сюжета. Я старался не спугнуть собеседницу вопросами, хотя спросить было о чем. Более всего удивляясь, пожалуй, одному – низкому и сильному романсовому голосу в столь легком птичьем теле 93-летней певицы.
Мы не станем перебивать речь выдающейся певицы. Она самоценна. Изабелла Даниловна честно говорит: «Я не помню, я забыла». Но нас интересует не то, что забыла Изабелла Юрьева, а то, что она помнит, и то, что ее беспокоит. Поэтому мы представляем, почти не вмешиваясь, рассказ Изабеллы Даниловны и прославленной ею песни. Своего рода музыкальный монолог той, которую почему-то, а почему, столь долго запрещали.
Кто не знает почему? Все знают, потому что считали это мещанским, буржуазным, да, разлагающим. Это, я говорю, как же Пушкин любил, к цыганам ездил специально слушать их. Что вы нам указываете? Пушкин, Пушкин. Мы запрещаем. В общем, близко мне, меня даже, близко. Но народ переполнен, всегда зал были, народ меня любил, а правительство вот так относилось. Вот Козловский хотел со мной сделать романс «Не пробуждай воспоминания». Это же классическая вещь, это же не цыганский романс, потому что он понимал, как я могу петь, что там не присутствовала ни одна цыганская нота. Это классика. Он считал, что я умею петь и серьезные вещи. Но вы понимаете, я не могла доказать ничем.
ни за что не решу намекнуть. Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рощу зайдет.
Когда я выучила советские песни, ну, я уже забыла это, «Над Волгой» я прекрасно пела. 5 или 6 или 7 песен я выучила, потому что мне нужно было на фронт. И я считала, что на фронте кому нужно вообще пение? Вначале так, как... Такое горе. Оказывается, еще как нужно. Я поэтому выучила несколько песен и поехала на фронт. А на фронте я взяла с собой вечернее платье на всякий случай. Думаю, ну, наверное, понадобится. Так я одену, не понадобится, так будет лежать. А меня командир, или я забыла, кто там из военных, предупредил: «Изабелла Даниловна, дайте кусочек мирной жизни солдатам. Они устали от гимнастерок, они устали от войны. Дайте им романсы, дайте им...» «Как романсы?» Я говорю, «я же выучила песни». И что вы думаете? Он совершенно оказался прав. Когда я выходила петь для солдат, они кричали: «Белую ночь, Сашу, если можешь, прости, то, другое». Все, я хотела советские песни петь. Нет, они хотели именно, чтобы я была и в вечернем платье, и пела свой репертуар. Они же помнят мирную жизнь, вот кусочек мирной жизни они, надо было им дать почувствовать.
Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Yeah.
верится в лето, солнцем ласкает весна.
Конечно, люди хотели романсы слушать. Понимаете? Так что мне не пришлось на фронте, только мне пришлось петь пару таких юмористических песен. Я уже не помню, какие они были. Не помню. Для меня было ближе больше всего благородный романс. Ну, не такой, не разухабистый. Потому что я сама по натуре лирик. Понимаете? И я любила именно такие романсы. Ну, как вам сказать? Ну... Благородный. Которые трогают душу, благородные, красивые романсы, такие не избитые. Ну вот солдатам это и нравилось. Ведь когда я выучила эти песни, когда я просила, сама просила, чтобы меня записали, ни за что. Я говорю, я выучила советские песни. Ну, тогда они сделали, в общем, экзамен мне. Значит, был директор консерватории. Из Немироджи Данченко была, я забыла ее фамилию, актриса. Ну, один, да, этот, Дунаевский был. Кто-то, ну, 11 человек комиссии было, чтобы проверить, как я пою. А директор консерватории был тогда, какой же это год, я не помню, был 50-й, да. Я не помню, кто там был с бородой такой, старый уже такой. Он говорит, понимается, и говорит, я этот жанр не понимаю, так что судить я не могу. Но то, что меня глубоко тронуло, мою душу, эта певица, значит, это талантливо.
Мне сегодня так больно, слезы в сорму и туманят. Эти слезы невольно нароняют в тиши. Сердце вдруг встрепенуло, забило, но былое проснулось, если можешь прости. Мой нежный друг, часто слезы роняю и с тоской вспоминаю не прошедшей любви. Тебя как прежде, но не будь таким жестоким, мой нежный друг, если можешь прости. Пишу тебе снова, видишь капли на строчках, все вокруг так сурово, без тебя, без любви. Твои письма читаю,
стакан и листки их целую. Умоляю, прости. Мой нежный друг, часто слез роняю и с тоской вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости.
Ну, на концертах, конечно, я пела то, что я хотела. А на пластинках, вы понимаете, как мне больно, как мне обидно. Ведь у меня низкий голос, а тогда техника ведь была, естественно, не такая, как сейчас. Сейчас можно сделать любой голос, и что хотите можно сделать. Так у меня голос низкий, а пластинки мои записаны, они на тон, даже больше, на тон выше. А вы понимаете, ведь романсы, чем ниже голос, это красивее, тембр совсем иначе звучит. И, конечно, когда я записывала, тогда говорят: «О, стоп, снимите эту ноту, она похожа на цыганскую».
Вы снова услышите голос Изабеллы Юрьевой после двух коротких объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Как незаметно бегут года». Изабелла Юрьева. Передачу ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 29 августа 1996 года.
Твои плечики скрылися в ночную дорогу. Ай, рамай, нари, дарадай, дарам, нари, там, дай, дарадам. И ушла и твои плечики скрылися в ночную дорогу. Травушки, муравушки, да не сыскать растерянных колец. Не вернуть любви за бабушки, ты, видно, счастье тут конец. Нари-та-ра-рам, нари-та-ра-ра-ра-дай-да-рам, тари-там, тай-да-ра-ра-дам. Не вернуть бабушки, видно, счастье тут конец.
моя, гитара милая, да разгони ты грусть, тоску, печаль. Эх, ты жизнь моя цыганская, ничего теперь не жаль. Нари да ра тай да дам тари там тай да 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 там. Эх, ты жизнь моя цыганская, ничего теперь не жаль.
Ах, я ростовчанка. А в Москву я приехала в 19-м году. Я в Петербург поехала раньше. Потом я в Москву переехала, здесь сестра жила. И здесь уже, так сказать, начала выступать с большим успехом. Это 20-й год. Я начала выступать, вот у меня книжка есть, я забыла, как это... Союзная, как это называется, забыла. Как это?
Союзка.
Проценты, когда платили эти профсоюзы. Ну, а, как да. Это? Я забыла. Трудовая книжка, что ли? Я не помню уже. Начала романсы я, вот и у Марсио пела как раз в 23-м году. «Не надо встреч». Нет, раньше, в 21-м, по-моему. «Не надо встреч». «Только раз бывает». Нет, «Только раз бывает в жизни встреча». Это для меня специально написал Борис Фомин. И написал на нотах. Значит, разрешаю исключительно первое исполнение певицы Изабеллы Юрьевой. Ну, много романсов я пела тогда. Ну, и завоевала любовь публики. У меня, к сожалению, все украли. У меня ничего не осталось. У меня украли, потеряно было очень много, где Фомин написал специально для меня. А Саша, он тоже же для меня написал. Что Саша, это самая популярная песня. Это 37-38 год. Мы жили на даче и ставили эти пластинки. И Саша, «Белая ночь». Я уже не могла слышать. Я боялась, потому что я больше не смогу это петь, потому что настолько надоело. Мне слышать эти песни с каждого окна. Муж ходил по даче, мы просили, ради бога, сделайте или тише, или снимите. Да, это мой муж. Самые популярные песни написал мой муж. «Если можешь, прости», «Первый бал», «Если помнишь, если любишь», «Ответ на дружбу». Очень много песен. Я не могу сказать, что он был поэт. Я считаю, что это не поэт, я считаю, что это песенник. И это слишком громко сказано, поэт. Он был юрист вообще, но он мне писал песни.
Где ночь роняет сердце на ласку, где не ночь кружится голова, где не ночь. Yeah.
туманно, такой романс был. В Эрмитаже я пела, директор Эрмитажа говорит: «Изабелла Даниловна, вы нам погоду испортите, испортите сад, потому что если будет туманно, то публика перестанет ходить». Тогда в Эрмитаже самая лучшая программа была. Вообще была эстрада на большой высоте. И ведь вы знаете что? Ведь что получилось? Каждый год мы обязаны, то есть каждая певица обязана была каждый год проходить переквалификацию. Может быть, за этот вот год вы деградировали, может быть, уже вы уже не такая, как вы были. И каждый год это, вы понимаете, это было очень оскорбительно, мучительно. Но приходилось это делать, все приказы. Да. Были интересные концерты общие, допустим, в колонном зале. Какие были концерты? Выступал Качалов, Москвин, Тарасова, Гельцер, Блюменталь Тамарина, Козловский. И обязательно, чтобы были цыганские романсы. Илья или Козин. Были шикарные концерты, очень. Вот было время очень плохое для нас. И в то же время я считала, что где-то они были немножко правы, что прежде чем выпустить актрису, разрешить ей выступать, должны были ее прослушать. Ну, как экзамен был. Понимаете? Я уже была с именем, или Церетели была с именем, или Юровская, или кто-то там, Джапаридзе, хорошей певицей. И все равно должны были проходить переквалификацию каждый год. Я уже говорила об этом. Но что-то я еще хотела сказать, забыла. У меня, конечно, был свой репертуар. У каждой певицы был свой репертуар, но бывали такие песни, которые пела я и Церетели, одни и те же песни. Ну и что? Одна поет по-своему, одна так поет, другая по-своему. У каждой свой стиль, у каждой свое чувство к романсу. Так что они были хорошие певицы. Тогда были хорошие певицы.
В этом месте я все-таки решился перебить Изабеллу Даниловну и спросить, а какие песни любит именно она?
«Если можешь, прости» в первую очередь. Потом «Сияла ночь». Я очень люблю. Вот я вам покажу сейчас письмо Козловского. Он мне написал, он отдыхал, и передавали по радио этот романс «Сияла ночь». И он мне написал это письмо. Значит, он никогда не плакал, он боролся всегда со слезой. Но тут, так как спела Изабелла Юрьева, и слеза задрожала во взоре. А Юрьева должна быть эталоном, камертоном для всех певиц. А, перечислить. Вот, значит, здесь можешь «Прости, сияла ночь», «Я так любила вас». Ах, как я его люблю, этот романс. Я вот сейчас уже старая, а я, когда слушаю романсы или музыку, я чувствую себя молодой. Я умираю, я хочу, я чувствую, что я могу петь. И хорошо петь, но, конечно, уже не может такого быть голоса. Но если бы я поменьше говорила, может быть, у меня еще был бы голос, а я такая болтушка.
Я так любила вас, о, друг вы мой прекрасный, что душу всю готова вам отдать, и думала, люблю вас. Напрасно, и начинала я счастье мечтать. Но судили вы меня жестоко, заискивая безумную мою.
заняла глубоко. Прощайте, забудьте, ведь я вас больше не люблю, а я любила вас. Быть может, для другой была ли бы той страстью роковой? Ну, кто она, молю, скажите слово, скажите, кто соперница моя?
Я уже забыла. «Очи черные», но «Очи черные» там такие вульгарные слова. А мой муж переделал эти слова. Там слова, что такое пьют шампанское, гусар не спит, лишь один гусар не спит. Ну, в общем, такие слова мне не нравились. Я не хотела это петь. А мой муж переделал слова. «Счастья нет без вас, все отдать я рад, за один лишь ваш за волшебный взгляд. И бледнеет свет солнечных лучей пред сиянием дорогих очей». Это лирика. Я люблю лирику, понимаете? Но я люблю и веселые песни, конечно, меня зажигают. Они даже сейчас. Я зажигаюсь. Вот я старая, а душой молодая. Я зажигаюсь. Я не могу равнодушно слушать. А, увы, уже мое время прошло, естественно. Так что мне больно, обидно, когда я могла петь. Когда я могла петь то, что я хочу, тогда же меня любила очень публика. А в особенности, если бы я пела так, как я хочу, понимаете, то, что я хочу, то, что не разрешалось, ну вот.
Желтые листья слетали, тихо кружась над прудом, птицы на юг улетали, осень в саду городском. Скрипка в вечерней прохладе нежные звуки лила. Девушка в светлом наряде с юношей Васей плыла. С юношей Васей плыла. Были и вальсы, и польки, но только ровно полвека назад. В тихий и ласковый вечер он уловил ее взгляд. Вспомнит про первую встречу сада осенний наряд. Сада осенний наряд. Свадьба шумит золота.
Вот это, между прочим, надо было говорить. Что голос это был государственный, я не имела права распоряжаться своим голосом. Если где-то кто-то предлагал концерт левый, так это подсудное дело было. Это было самое настоящее подсудное дело. Значит, был какой-то правительственный концерт, где в каком-то городе, я не помню, пригласили меня, Козловского, Утесова, и Хенкина, 4 номера всего. И мой муж говорил, не надо нам никаких этих неприятностей, надо спать спокойно, не надо этих левых концертов. Такой администратор, который устраивал, это не левый, это официальный концерт. Все это. В общем, поехали мы все на этот концерт. И дошло это до Министерства культуры, которые должны были подсудно всех актеров отдать. И был суд, и выступал Хенке, он же юморист. Он говорит, почему колхозник, он картавил, почему колхозник приезжал и продавал свою картошку, он имел право, он ее вырастил, он имел право, а почему у певицы голос свой, или я свое искусство не могу распоряжаться им. Короче говоря, всех актеров думали отдать под суд. Но, конечно, такие большие актеры, как Козловский, все там выступали, понимаете. Ну, а, конечно, кто виноват? Стрелочник, администратора арестовали. В общем, голос это был государственный. Вы не имели права им распоряжаться. Мы не получали столько, сколько мы хотели. Это сейчас сколько хочешь получай. А тогда была шкала первая, вторая, третья, четвертая. Я была Шульженко, Козин, Церетели, все были, естественно, первая шкала. И все равно, сколько я могла петь без микрофона, сколько концертов. Конечно, я не могла быть богатой. Очень переживала я. Очень. Но я ж была молодая. Голос звучал чудесно. Вы понимаете, когда же пользоваться, как не молодостью, голосом? А теперь что? Теперь вот пой, что хочешь, как хочешь, чем хочешь. Мне бы сейчас быть молодой. Вот это было в другое дело. А тогда... По рукам, ногам, что называется, связаны были. Ну, до курьеза доходило. Он уехал. Он уехал и не вернется он назад. Как не вернется? У нас оптимистически все должно быть. Какой тут пессимизм может быть? Как он не вернется? Ну, до абсурда доходило. А мы страдали.
Зимний ветер, он на сердце зимний хлад. Восторженных речей он уехал, он уехал, и слезы льются и плачут, говорят, весна вернется. Расцветет природа вновь, все воскреснет, оживится. Не вернется ли любовь? И весна мне не на радость, коль зима в душе моей уехал.
Изабелла Даниловна полагает, что Сашу уже никто не поет. Полагает и ошибается. Именно Сашу сегодня поют. Этой песни в исполнении Маши Москаленко и Нины Мошкиной, молодых солисток молодого ансамбля «Ретро-дуэт ИК», мы и заканчиваем нашу программу.
Сквозь поток людской всплывает в памяти порой улыбки детства, друзья соседства и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих забав, вообще чудесный славный парень.
Саша,
ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан в цвету? И никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу московской редакции «Изабелла Юрьева. Как незаметно бегут года». Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе, продюсер программы Ирина Прянишникова.
слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high and my very sweet companion. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбрано с власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».